Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Я напомню, что сегодня, как всегда, по четвергам в это время, вы слушаете совместную программу «Радио «Вера» и музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Тлаконникова, директор музея, я Алексей Пичугин. И у нас в гостях протоиерей Александр Борисов, настоятель храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана в Шубине в Столешниковом переулке в Москве.
Ну вот говоря о маме, вы сказали, ваша мама относилась настороженно, да, к вашему, так сказать, выбору.
Да, но она как бы не запрещала. Она была человеком таким достаточно свободным в этом отношении. Ну, как-то она так, вот именно осторожно.
А она опасалась для вас каких-то последствий, что могут быть проблемы в институте? Вы же были комсомольцем?
Ну, да, да. Ну, честно говоря, я комсомольцем стал только в 10 классе, и то только потому, что вроде бы для поступления в институт это могло иметь значение. Конечно, была такая соглашательская позиция, не скрою. Но я тогда еще не был верующим, так что мне просто как-то это было как бы вроде ни к чему. Вот. Ну, так или иначе, вот так вступил. Ну, и, наверное, это было и непонятно, сказать, что с этой религией и прочее, прочее. Хотя она была человеком, несомненно, религиозно одаренным. У нее были всякие, у нее сбывали всякие сны всегда. И, так сказать, она все-таки любила такие изображения вот, религиозные, такая репродукция после этой Дрезденской выставки в Москве, Сикстинская Мадонна у нас висела. Так что в этом отношении она не была враждебной. Позже она, конечно, уже совсем перестроилась, уже когда я поступил в семинарию, сшил мне подрясник, а 80 лет, конец полностью, она стала заниматься иконописью. Угу. Вообще она была художником, преподаватель рисования и черчения в школе. Не самое, так сказать, престижное, но так, собственно, так сложилось. Так что она не была против, ну, как все люди тогда жили все-таки под страхом, естественно.
Ну, и какой же вам путь пришлось пройти до поступления в семинарию?
Ну, до поступления в семинарию у меня, так сказать, никаких таких идей в отношении служения в церкви, в общем-то, и не было.
Но вы же поступили в семинарию все-таки не просто вот.
Тем более, когда я вот открыл возможность быть в пединституте, получить биологическую специальность и так далее. Я сразу же там стал и курсовую работу делать там по зоологии и так далее.
И вот. Все складывалось благополучно.
Да, и даже был рекомендован в аспирантуру по окончании не в школу, а в аспирантуру. Но, правда, тогда сложилось так, что один из преподавателей вот в институте, он был заведовал кафедрой сельского хозяйства, Андрей Викторович Платонов, он оказался из прошлых гонимых генетиков. Так что он там оказался, так сказать, более-менее случайно. Вот. И он предложил, поскольку уже шло, так сказать, потепление в отношении генетики, это уже вот 64-й год, он предложил нескольким ребятам пятого курса прочесть лекцию по классической генетике.
Тут, наверное, надо оговориться, что это история с Лысенко связанная, да,
да,
изначально?
Да, да.
«Белые одежды» Дудинцева, знаменитый роман про это.
Вот. Но я думаю, что все-таки наши читатели, наши слушатели знают эту всю историю.
Не факт,
да?
У нас достаточно много молодых слушателей.
«Мухолюбы», «Человек-ненавистники», все вот это, да.
Для которых, нет, мне кажется, много молодых слушателей, для которых эта история не знакома.
Нет, ну, во всяком случае, это было одно из проявлений такого идеологического давления, в том числе на науку. Генетика была признана, как в советской энциклопедии писалось, продажная девка на службу буржуазного империализма. Вот. Но и в 1948 году состоялась разгромная сессия ВАСКНИЛ, вот, Академии сельскохозяйственной, сельская академия. Вот. И генетика погоняли с работы, кого-то посадили в тюрьму там, и так далее. Вот. Ну вот Андрей Викторович был один из таких гонимых, и поскольку ситуация стала уже в 1964 году меняться, он предложил тайно прочесть нам курс классической генетики. Мы, конечно, согласились с радостью. Ну, так было человек там 10 ребят. И это было совершенно замечательно. Он прекрасный преподаватель, прекрасный ученый, все. И для нас вдруг все стало ясно. Зоология, чередование поколений, все, так сказать, эволюция, пятое, десятое, как все это на самом деле происходило. Не просто с внешней стороны. Вот. И в результате, хотя был рекомендован в аспирантуру в пединституте, я, сдав кандидатский минимум, через несколько месяцев после этого вот, с помощью Андрея Викторовича пришел к Николаю Петровичу Дубинину. В институт биофизики, там была лаборатория радиационной генетики. И вот, и, в общем, там меня взяли в качестве научного сотрудника, и там я уже начал такую свою генетическую карьеру, так сказать. Вот, и там это все продолжалось вполне успешно. Ну, вот, конец 60-х, 70-х, тут возникновение самоздата, вторжение в Чехословакию, вот эта демонстрация 68-го года на Красной площади и прочее, прочее. Вот. И, конечно, здесь вот такое пробуждение какое-то наступает. Многие люди, значит, ну, евреи, под заявлением в Израиль, за это борются, сражаются, кого-то сажают, кого-то увольняют с работы. В общем, такие вот процессы брожения. И вот здесь появляется у меня такое вот ощущение, что все-таки, наверное, важно поучаствовать вот в этом процессе возрождения России от вот этого атеистического большевистского гнета.
А все это время вы продолжали ездить к отцу Александру.
Да, да.
То есть
да.
На вашей генетической, как вы выразились, карьере это не отражалось никак. Эти две жизни существовали параллельно. То есть вы да. какую-то известную осторожность проявляли, да, ну. Ясно.
Да, ну тогда уже было, так сказать, посвободнее, во всяком случае, на работе я ни от кого не скрывал, друзья и даже наши руководители знали о том, что вот я верующий и так далее.
Ну при этом никаких препятствий, никаких сложностей с защитой кандидатской диссертации у вас по этой линии не было?
Нет, 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 все обошлось вполне благополучно, вот, и у меня эти мысли уже появились, и даже вот... перед диссертацией, может быть, послужить в этом плане и так далее. Это был 69-й год.
Но вам не было жалко оставлять биологию?
Знаете, как-то я очень вот был захвачен, как и многие тогда люди, захвачен вот стремлением послужить вот этому какому-то возрождению вот страны нашей, России. И мне тогда... Вот, пришло на сердце, что надо начинать вот с этого, что это самое главное, ну, во всяком случае, для меня. И что действительно в научной сфере много замечательных людей, ученых и все.
Там и без вас обойдутся, вы имеете в виду.
Да, а вот в сфере вот, служения в церкви, наверное, там какую-то маленькую свою лепту я смогу привнести. Ну, а то, что там кандидатскую защищать будет, ну, что-то, думаю, себя будет плюсом ко мне, если это будет.
И минусом для поступления в семинарию.
Ну, наверное, да.
Я помню интервью большое, но это воспоминание отца Георгия Дальштейна о том, как он, будучи кандидатом наук, на протяжении... Да, наверное, 30 лет, 20, больше, чем 20 лет пытался рукоположиться и, естественно, не мог этого сделать нигде, ни в одной епархии.
Да, но здесь была речь не о рукоположении.
То есть вы не думали еще
об поступлении в семинарии? Нет, я думал, конечно, о поступлении в семинарии, а там уже будет видно по окончании. Вот. Но, к счастью, вот у отца Александра менее были знакомые друзья. Во-первых, сам владыка Филарет Вахромеев тогда был ректором семинарии. Были вот такой отец Андрей Сергиенко, профессор духовной академии, тоже был знакомый через Анатолия Васильевича Ведерникова, который в то время, да, еще в то время он был редактором журнала Московской патриархии, или, ну, во всяком случае, долгое время был. Во всяком случае, были люди, которые, так сказать, к этому отнеслись с пониманием и сочувствием и, так сказать, помогли. Потому что тогда все это контролировалось,
естественно,
так сказать, спецслужбами, так назовем кратко. И даже ректор мне предложил не сразу подавать там в течение лета прошение, а ну, где-нибудь ближе там, к концу, как бы незаметно там.
Чтобы... Подсунуть так.
Да, а отец Андрей Сергиенко тогда преподавал? У нас была программа про него, но в основном про его уже последний год жизни в Александрове.
Да-да, вот, ну, там жил.
Да, да, но он при этом преподавал в семинарии, да?
Да, он был профессор Духовной Академии, угу. Член ученого совета и так далее, так что... Вот. Просто у нас были общие знакомые, когда я к нему приехал за рекомендацией, где-то там в июле вот этого 72-го года, он меня не знал. Вот, ну, его просил Анатолий Васильевич Ведерников, там, прочее, ради знакомства, он, так сказать.
Дал рекомендацию.
Понимаю, да, да, да.
А семья ваша как к этому отнеслась, к вашему решению?
Ну, семья, так сказать, жена с пониманием, мама, так сказать, ну что ж, ну, раз ты хочешь, все. Мама никогда мной не диктовала, никогда не принуждала. Все мои решения, будь-то перейти в педагогический институт, жениться в 21 год, то, что, так сказать, встречной девушке и так далее, она как-то относилась к этому всегда живо вполне. Всем, ну, раз ты так считаешь, ну, ладно, как-нибудь.
А отец Александр вас не отговаривал?
Отговаривал. Год полтора или два он меня отговаривал от этого. Говорил, что ученые везде нужны.
А это он про вас говорил, я все вспоминал. Про кого же он говорил, что нужны ученые?
Христиане. А, да. Нет, да. Христиане везде нужны. Да. Я говорил, да, да, да. Не ученые, говорил, что христиане нужны везде, во всех сферах, в том числе и науке, все. Угу. Ну, когда я уже два года настаивал, вот, он сдался. И только вот, я говорю, только надо мне будет уволиться из института, потому что нехорошо, если числится. Это сейчас можно так, будучи в институте, подать в семинарию и так далее, а тогда это какой-то нонсенс. Вот, что надо уволиться сначала, а потом уже, ну, уволился, поступает в семинарию, ладно. Вот, он говорит, ну, вот ты придешь к директору, вот ты ему скажи такое. Он тебе сразу расскажет, что ты уволился, почему, причина, в семинарию, все. А ты скажи, что... Во-первых, ты поступаешь, не пишешь, не подписываешь антиправительственных писем, не подаешь заявление на выезд в Израиль, там, ну, такие вот антиправительственные выступления. А поступаешь в учреждение, которое, так сказать, легально существует, раз существует церковь, значит, должно быть учреждение, которое готовит кадр для нее, это понятно. Ну, так поступаешь. Во-вторых, они не ответственны за тебя, поскольку это институт не учебный, а научно-исследовательский, Академии наук, то они не ответственны за твое, так сказать, идеологическое формирование неправильное. Вот. Ну, и в-третьих, наконец, что... коль скоро ты придерживаешься, так сказать, такой далек от общепринятой советской идеологии, ну и хорошо, ты идешь в ту сферу, которая, так сказать, соответствует твоим взглядам. Вот. Ну, что и было. Через пару дней я прихожу к Борису Ивановичу Астауру, академику, директору нашего института. Говорю, Борис Ивович, вот складывается обстоятельства так, что вот я должен уволиться из института. А он сам так, в общем, сочувствующий был всякому диссидентскому движению. Да-да, что такое, что случилось? Ну, знаете, вот сразу сказал, знаете что, поедемте ко мне домой. Вот сейчас выйдем, что там рядом жил Дмитрий Ульянов, пришли домой, Наташа, жена, дай нам чаю, все, по чашечке выпили, рассказывайте, что произошло. Ну, говорит, Борис Львович, так и так, вот я вот верующий человек уже давно, и я решил, что вот приложить свои, так сказать, силы для того, чтобы помогать восстанавливать духовность нашей страны, поступить в семинарию, потом, если Бог даст, вот служить в Русской Православной Церкви. Да, говорит, не отец Александр, говорит, тебя сразу спросит, а были ли прецеденты? Точно. Борис Львович говорит, а были ли прецеденты такие?
А прецеденты в каком смысле?
Ну, что вот ученый уходил в семинарию. Угу. Я говорю, ну, вы знаете, и изложил все эти три довода. Ну, что ж, я с вашим решением, конечно, совершенно не согласен, но оставляю за вами право действовать так, как вы считаете нужным. Он такой вот человек демократичный, все. В свое время заступал за Жареса Медведева, поехал даже навещать его. Вот его в сумасшедший дом посадили куда-то там, Владимир, что ли, что-то в этом роде. Вот. Через день после вот, приезда туда, он приезжает туда, и все. Жареса вскоре освободили после этого визита. А через день он собрал сотрудников института, ну, не всех, там человек 15-20, кому доверял, я оказался в их числе, я вас собрал для того, чтобы вам рассказать о своем участии в деле Жареса Медведева. и рассказал, что это произошло, потому что уже вроде по голосам, говорят, начинают об этом сообщать, еще там кто-то там прочее. Вот, я хочу, чтобы вы знали от меня. Для меня это, между прочим, был такой очень важный жизненный урок. Если происходит какое-то экстравагантное событие, то люди, с которыми я связан, рассказать, чтобы они услышали не где-то там чего-то, журналисты и так далее, а от меня.
И в какой-то иной редакции, может
ну,
быть, да?
Ну да, да.
Редакция должна быть ваша, опустить, авторская.
Да. А тут вот услышать от меня. Угу. Вот я не, мы не будем обсуждать, так сказать, нравственную сторону моего поступка. Я вас пригласил не для дискуссии, а для того, чтобы вам вы услышали от меня.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях сегодня у Светлого радио протоиерей Александр Борисов, настоятель храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана в Шубине. Вот только хотел уточнить, Александр, а семья к вашему решению поступить в семинарию отнеслась, вы говорите, достаточно благосклонно,
да.
Но с точки зрения работы, материального обеспечения, когда вы работали, в общем, в крупном институте, и, наверное, это был неплохой заработок на тот момент.
Ну, более-менее.
Да, а тут вы поступаете в семинарию, и, соответственно, уже не имеете возможности нормально работать.
Ну, конечно. Мы как-то так надеялись, что как-то чего-то Бог проведет. И действительно, многие друзья нам просто помогали материально, так что примерно наш уровень остался таким же. Вот. Правда, дети мои, как они сейчас вспоминают, сейчас им по 55 лет, у меня дочки-близнецы, вот, они говорят, мы как-то да, так очень огорчились. Потому что, когда мы так учились в школе, это был в первом или втором классе учились, вот, папа в Академии наук работал, потом ученый, генетик, как-то это всегда.
Со стороны, почтенно, ну, конечно,
со стороны других детей это как-то, кстати,
не космонавт, конечно, но тоже хорошо.
Ну, все-таки, да. Вот. А тут семинарь, да, конечно, отношение будет не очень, все такое. Как-то немножко огорчились. Ну,
но зато потом началась интересная жизнь.
Ну,
непростая.
Не знаю. Что ты имеешь в виду?
Нет, ну, надо сказать, что в школе тогда нам просто, конечно, повезло, что директор школы, хотя она была коммунистка, такой, но очень хорошая, добрая женщина, она как-то отнеслась к этому с пониманием, как-то никаких, так сказать, претензий к девочкам не было, хотя они в пионерной-то были, а в комсомол они же не вступали, все, но это как-то все.
А вы поступили в семинарию, и вам пришлось жить в Сергиевом Посаде? Или вы жили все-таки в Москве?
Вы знаете, да, да. Но на субботу, воскресенье отпускали. Там, знаете, было так, я не знаю, как сейчас, но если человек женат, то к нему такое же отношение более. Не женат, как, молодой
как,
человек,
ну да,
конечно,
как,
туда себя отпускать как нехорошо.
Как более взрослому человеку.
Ну да, ну да.
Сейчас, если человек женат, я знаю...
В Бурсе не живет.
Да, что он в Бурсе не живет. Он уже, в принципе, может приезжать только на занятия. Но тогда, ну, видимо, так не было.
Нет, тогда я, в всяком случае, этого не добивался, потому что, так сказать...
Ну, каждый день ездить
каждый
очень
день
тяжело, ну, конечно,
но
да.
На субботу-воскресенье я мог уезжать
в Москву. На побывку.
Я там еще прислужил, так сказать, для практики в одном из храмов отца Владимира, там, вот, Рожкова. Такой был
чрезвычайный. А вы отца Владимира Рожкова, да, прислуживали? Вы отца Владимира Рожкова прислуживали.
Это еще да. Не... А, ну еще был жив отец Всеволод, это еще не Никола Кузнецкий храм.
Нет, нет, нет. Хотя я жил как раз рядом с Николой Кузнецким храмом. Угу. Вот, ну, как-то вот...
Но вы там... в семинарию поступили сразу в четвертый класс.
Да.
То есть вам учиться оставалось...
Один год.
Один год, да, угу. Да.
И по окончании меня вот рукоположили диаконы, правда, уже был другой ректор, епископ Владимир Сабадан, тоже замечательный человек, очень такой образованный, глубокий, очень хороший. И очень хорошо относился, так, с пониманием, все так.
А вы надеялись, что ваше диаконское служение продлится недолго, и вы вскоре станете священником?
Да, да, такие надежды у меня были.
Но вот. Им не суждено, но
не суждено
было.
16 лет.
Не суждено, потому что, конечно, к этому отнеслись сразу очень негативно. Ведь тогда каждый назначенный священнослужитель должен в скорости был прийти к уполномоченному от Совета по делам религии, получить у него, так сказать, справку о том, что Совет по делам не возражает, потому что такой-то человек служил в такой-то церкви.
А кто вас рукополагал?
Мне рукополагал вот Владимир Сабадан.
А.
Диаконское рукоположение. А уже священническое спустя 16 лет митрополит Ювеналий.
Вот. В Одьяконы вас рукоположили, ну, так сказать, к какой церкви? Куда вас определили?
Нет, там просто по окончании, как всех. Так рукополагали, Одьяконы, и все. Потом уже там сложилось так, что вот в церкви вот в Аксине там с Дьяконом какие-то были проблемы. Его перевели в другую церковь. И вот, и мне просто
туда?
Запросили туда. Причем довольно скоро. Обычно полагалось там 40 дней служить каждый день.
Вот,
но у меня буквально недельки три я там послужил, и уже меня вызвали служить.
Ну, это вот так же, как вспоминал отец Владимир Лапшин, как его руку положили в семинарии в Дьяконы, а служить было негде. Он приехал в Москву и не знал, что ему делать. Из семинарии он вернулся, и служить толком негде.
Да, так было. Он у нас некоторое время, почти год служил в этом же храме.
В Аксине.
Служил чтецом.
Будучи дьяконом при этом, Саня, да, потому что дьяконского места не было.
Да, вот, и, значит, вот этот визит к уполномоченному. Тоже такой интересный был достаточно.
Я, например, отец Александр Мень тоже вас к этому готовил, к этому
здесь
визиту?
Нет, здесь специально.
Инструктаж проводил или нет?
Нет, это было как рядовое такое действие. Я это как не придавал этому особого значения, а зря. Вот. И на улице Фурман он тогда был уполномоченный. Все, так сказать, большое здание, там все это. Торжественный вход, все такое, все положено. Вот, прихожу, значит, к нему, и он мне говорит: кабинет, садитесь, ладно. Ну что ж, Александр Ильич, вот вам государство дало высшее образование, ученый степень, можно сказать, а вы ушли в идеологическую вредную область. Вот мы сейчас подсчитаем все, что на вас было затрачено, и вычтем из вашей зарплаты. Ну, я, так сказать, мне как пришла на ум сразу такая мысль. Вы знаете, говорю, вот основатель науки, которой я занимался, генетики, был Григорий Мендель, основатель монастыря, настоятель монастыря. Так что мне скромный кандидат наук, быть диаконом, как бы ничего такого особенного нет. Ладно, идите.
Ну, он же должен был что-то вам сказать, да? Какой-то реприманд сделать.
Ну, да, естественно. Ну, во всяком случае, как-то, по-видимому, такая вот реакция его. Ну, во всяком случае, обошлось. Он мне дал то, что называется регистрацию.
Да-да, конечно, регистрация.
Получил регистрацию, все такое, потому что тогда и было как, чуть что, если что, уполномоченный регистрацию отнимет, отберет, и все, и уже ты без работы. Так что тогда это обошлось. Ну, я так полагал, что на какое-то там количество лет послужу, ничего, там будет видно. Но потом я подавал каждый год прошение, где-то лет год 3-4.
На рукоположение.
Да. И каждый год мне патриарх писал, что в настоящее время вакантных мест...
Патриарх Пимен
нет.
Уже.
Да, да, Пимен. Нет, я писал, что, так сказать, вот... Даже был такой комический эпизод, где-то уже лет через 10 или 12 я, значит, пишу, что вот ваше святейшество, вот мои голосовые данные для диаконского служения достаточно скромные. Вот. Ну, значит, пишет: уважаемый, так это диакон. Вы пишете ваши голосовые данные для служения в храме достаточно скромные. Ну и размеры вашего храма в Аксине тоже скромные. Служите диаконом.
Под стать вашим голосовым данным. К этому моменту, к моменту рукоположения, вы уже пользовались благосклонным вниманием, как я услышала недавно такой эвфемизм, советских специальных органов?
Ну,
или все это позже началось?
Конечно, были и обыски там, и все такое, так что это все.
То есть вы уже, будучи мирянином, вы уже, так сказать,
нет,
столкнулись с этим?
Нет, мирянином там тоже были какие-то, ну так еще не очень такие. Потому что была переписка с вот западными коллегами. И одного из них тоже генетика, но монаха, да еще и иезуита, члена ордена Иисуса. Вот мы с ним переписывались, у нас были более-менее сходные работы по тематике.
А тут вы возглавляли одно из направлений кружка евангельского. А тут вы возглавляли евангельский кружок фактически, потом уже будучи диаконом.
Нет, потом как-то не это вину менялось, а то, что... За этим же вот отец Антон Эллинс такой был, он сейчас уже скончался давно, и он приезжал к нам, а он такой был человек, настроенный миссионерски. Он знал, что в России практически нет Евангелия и Библии. Он еще до этого давно изучил русский язык и как бы как глава делегации возил группы вот, заинтересованных людей из Бельгии в Москву. Представлял. И заодно он перед выездом всем раздавал по одному экземпляру Евангелия на русском языке, издательство «Жизнь с Богом». И когда, все приезжали, через границу все было показывать, но как предлог для изучения русского языка один экземпляр вот такой.
Можно было иметь с собой.
Мог иметь, да. Значит, проходили пока один экземпляр, мы учим русский язык, все, ну ладно, идите. Потом всех собирал, и там что-то 30-40-50 было этих Евангелий, вот, и привозил вот ко мне домой.
А вы подавали каждый год прошение патриарху на рукоположение сан-священника, как клирик Москвы, а вы не могли подать такое же, например, митрополиту Ювеналию и поехать в областную епархию или в какую-то соседнюю, где
ну,
немножко
я
проще?
Подавал соседние, но мне отвечали примерно то же самое.
И владыка Ювеналия, и...
Да-да, я даже подавал владыке Владимиру Сабадану, он, по-моему, на Черкасске где-то был. Где-то
да, там вот. Ростов, на Черкасске.
Да, вот там где-то. Он один мне так честно ответил, что, дорогой отец Александр, ваш положение я знаю, к сожалению, помочь ничем не могу.
Ну да.
Так что так.
Ну, опять же, вспоминается Георгий Эдельштейн с его мытарствами, с рукоположением. У него-то гораздо как-то быстрее прошло рукоположение из диаконов в священники практически сразу, но при этом он 20 лет искал епархию, и там была какая-то детективная вообще история с его рукоположением.
Ну да, но у меня тоже было почти вообще детективно поначалу, потому что вот я поступил в семинарию летом 72-го года. И в середине сентября уже, 1 сентября начали занятия, через 2 недели мне звонок, и такой серьезный голос говорит, что Александр Ильич, с вами говорит сотрудник госбезопасности, нам надо с вами встретиться. Но я уже по опыту предыдущего знаю, что от них не отвертишься просто так. Я говорю, хорошо, где? Такое-то время назвал вестибюль гостиницы «Москва». У меня в руках будет газета «Правда». Как узнать? Ну, я пошел, так сказать, поднялись там энный этаж гостиницы «Москва», огромный кабинет, все такое, как всякая аппаратура вокруг стоит, все понятно. Вот. И вот,
не очень приятно, да?
Да, и разговор шел в таком направлении. Вот поступили в семинарию, все, мы не против. А вот ведь ваш же вот Антоний Эллинс вас приглашал для работы вот... Там вот Бельгия, прочее, мы не против. А вот вы не поехали, вместо этого в семинарию поступили. Вот. А ведь он вот езуит, вы знаете? Я говорю, да, конечно, знаю. И они, в общем, там прямо не было заявлено. Стали меня рассматривать как агента Ватикана, который поступил в семинарию, с тем, чтобы, значит, разрушать изнутри наше вот здоровое тело русской православной.
Прекрасно.
Такая концепция.
И родственного ей государства Советского Союза.
Да. Вот.
И говорит, такая вот, трогательная забота, да, о здоровье Русской Православной Церкви.
Да. Вот. А какое подозрение, почему что они поехали? Все. Ну, знаете, как-то так у меня открылась возможность поступления в семинарию. Здесь я предпочел. Вот. Ну, хорошо, вот вы прихожане отца Александра Мени, мы знаем, все такое, вы с ним дружны, там, с детства знаем, да. Вот там немного молодежи собирается, все. А вот сейчас и такое время, когда вот люди... под видом религиозных убеждений ведут антисоветскую пропаганду.
Да, то есть как бы в религиозных убеждениях как таковых ничего дурного нет.
Но под видом.
Да.
Вот. Вот у молодежи, а вот вы бы нам как раз рассказывали, какая обстановка вот на приходе отца Александра Мени, там кто, чего и так далее. Вот. Я говорю, ну, знаете, как-то мы с ним дружим с детства, все как-то неудобно мне про своего друга рассказывать какую-нибудь информацию здесь.
Стучать попросту,
ну,
говоря.
Да, я это слово не произносил. А он говорит, ну вы же советский человек. Ну да, конечно, не американец, нет. Вот. А почему же не хотите нам помочь? Это нужно для нашей страны. Ну вот опять там неудобно, 50. Ну, в общем, где-то такой разговор часа два-три шел. Я отпирался, все. Ну, в общем, договорились о том, что вам будет трудно. Имейте в виду.
И вам, ну, стало
вам было трудно.
Трудно.
Я говорю, ну что же делать? Ну, вот, но вы с нами советуетесь. Вот, но я советоваться с ним не стал.
Но сказать, что хорошо, буду советоваться.
Да, да. Но, во всяком случае, вот это был, я был тоже сразу занесен, так сказать, как такой человек в черный список.
Неблагонадежный.
Нет, нет, да. Неблагонадежный.
Но, к сожалению, время программы подошло к концу. Спасибо.
Ну, во всяком случае, я думаю, что вот этот все рассказ, он, может быть, будет слушателям интересен именно в том плане, чтобы ну, немножко почувствовать ту атмосферу, в которой вот, жили верующие люди и церковь вот тогда, в 60-70-е годы.
У нас цель программы во многом как раз такая, чтобы показать, как это все происходило. У нас
собственно,
же...
и цель музея.
И цель музея. У нас хронология, это конец 40-х, ну, с послевоенного времени до распада Советского Союза, да. Там, условно, тысячелетие крещения.
Конечно, честно говоря, тогда не было кровавых репрессий, но храмы, вот где-то после 56-го, как цель, многие стали закрывать. В Москве даже один храм закрыли вот на Преображенской.
Разрушили.
Да?
Вот мы как раз недавно делали передачу о его разрушении.
Под строительство метрополитена.
Да, да. А на самом деле там никакого вестибюля не построили, просто сквер разбили.
У нас, да. Да, программа прямо, она была посвящена событиям разрушения храма, закрытия, протестов общины.
А потом все-таки преследования верующих, надо сказать, были.
Нет, конечно, были, но я имею в виду, что не было кровавых преследований.
Да.
Были вот такие вот ограничения с работы, с карьерой, там, 5-10.
Психушки. Психиатрические лечебницы.
Да, да.
Мы, я сразу скажу, продолжим наш разговор с отцом Александром Борисовым в наших следующих программах.
Оставайтесь с нами.
Да, да, слушайте наш цикл программ. Протоиерей Александр Борисов, настоятель храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана в Шубине в Москве, в Столешниковом переулке, был гостем программы «Светлый вечер». Наша программа совместная с музеем «Советский Союз Веры и Люди», музей-исследовательский центр. Ксения Толоконникова, директор музея.
Спасибо вам всем. Доброго вечера.
До свидания, Алексей Чугин. Счастливо.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».